Эльма Люмьер. Девушка из племени Бургет. Глава первая. Лилия Ворошилова. Бургет. Меня зовут Лилия Ворошилова. Я капитан полиции в отставке. И хочу поведать вам историю. Номер 78-1, тогда еще милиции, города Санкт-Петербург. На улице стоял конец февраля 2005 года. В стране отголоски перестройки. Неспокойное, смутное время. Я проработала около 2 лет в правовом отделении, затем год в дознавательном, а в январе 2005 года меня перевели оперуполномоченным в штат отдела уголовного розыска. Много писать о сфере своей деятельности я не буду. Скажу лишь то, что наш отдел только формировался, и работа все еще не была налажена как следует. И поначалу нас могли направить на совместную работу с сотрудниками других отделов. Меня перевели в кабинет к 2 сотрудникам, обе женщины. Обычный понедельник, в тесной комнате с обшарпанными стенами, выкрашенными наполовину зеленой краской. За давно подуставшими столами, у которых углы были отбиты, сидели я, Вера Снегирева и Карпина Ефросинья Романовна. Сотрудник с большим стажем службы за спиной. В апреле 2005 года она уходила в долгожданную отставку, на пенсию. В тот день наш коллега, уполномоченный Филатов Артем, спешно открыл дверь нашей коморки, как мы любовно с коллегами между собой называли наш кабинет для бумаготворчества, и позвал меня с собой на выезд, чему я очень удивилась. Подснежник, кажется, нашли. Девушка молодая. Коротко проинформировал он меня, не дав мне ничего сказать в ответ. Обычно установлением личности неопознанных трупов занимались оперуполномоченные уголовного розыска. Наш же отдел к ним не относился. Делать нечего, указ есть указ. Я быстро натянула балоневые штаны, скинув офисную юбку, поменяла туфли на теплые сапоги, накинула куртку с шапкой и пошла вслед за Филатовым. На выходе нас ждал дежурный УАЗ, который, вяло отрыгнув газы из выхлопной трубы, помчал нас на набережную Невы. «А чего сегодня не с Кешей?» — поинтересовался водитель отечественного автомобиля, пытаясь и рулить, и смотреть в мое лицо в зеркало заднего вида.
«Да указ свыше, новенькую взять, так скажем, на боевое крещение». Загоготал Филатов и посмотрел на меня.
Я отвернулась в окно, за которым пролетали зимние пейзажи Питера.
«Мне нужно протокол осмотра составить. Кеша пока не в состоянии ходить. Отравился чем-то».
«Ага», —
покивал головой водитель.
«Тут недалече. Скоро доедем».
До набережной Невы мы доехали действительно быстро. Я слегка нервничала. Это был мой первый выезд, где труп. На берегу уже толпились люди. Под снежником оказалась молодая девушка азиатской внешности. Она лежала в позе эмбриона, в остатках от своей уцелевшей одежды, без обуви. Что удивительно, не было никаких внешних признаков того, что тело находилось под снегом, хотя на набережной Невы вряд ли бы ей удалось долго лежать.
«Кто нашел?» — спросил Филатов у толпившихся на берегу молодых людей. — Я заметил. Вышел вперед юноша лет 20. — Костя Одинцов меня зовут. Мы с друзьями гуляли тут недалеко, и я в воде заметил, что плавают длинные черные волосы. — В воде нашел. Информация поступила, что под снегом. — Ладно, из воды как вытащили? — Ну как? Она приблизилась к берегу. «Вот, палкой зацепили», — нервно озираясь, ответил Костя.
Я быстро записывала показания. Филатов осматривал местность. После опроса свидетелей я решилась подойти поближе к телу. Глаза у девушки были закрыты, высокие скулы, небольшой лоб и длинные черные волосы, сейчас разбросанные по телу и земле. Тело маленькое, худое, на вид лет 16. В тонких пальцах сверкнуло что-то, похожее на серебряный круг, нацепленный на цепочку, тоже из серебра.
«Ничего не трогай», —
подошел Филатов.
Затем, повернувшись к работникам на катафалке, крикнул им: «Забирайте». Я не стала наблюдать, как грузят ее тело. Села обратно в УАЗ с Филатовым.
«Ну, что там?» –
поинтересовался водитель.
«Суицид, кажется. Или висяк. Никаких следов, ни свидетелей. Никто не знает, кто это. Нужно будет завтра ехать в ближайшие высшие учебные заведения. Опрашивать. Скорее всего, студентка».
Вздохнул Филатов и повернулся ко мне.
«Вот ты и поедешь, Ворошилова. А мне еще на выезд. Чувствую, ночка будет веселая».
Опрос в университете, расположенном рядом с набережной Невы, дал результат. Декан факультета пения сразу узнала по фото свою студентку. Нашим подснежником оказалась Урин Хабар, которая приехала учиться в Санкт-Петербург из далекой сибирской глубинки.
«Такая воспитанная, тихая, всегда вежливая, всегда ходила на занятия»,
всхлипывала Марфа Спартаковна, преподаватель университета, вытирая свои слезы носовым платком с вышитой на нем нотой, и продолжила.
«Приехала откуда-то из глубинки. Точнее, ее привез наш заслуженный преподаватель по сольфеджио, Платон Александрович Борисов. Он тогда ездил, уже не помню куда, в сторону границы с Монголией, и привез эту девчушку. А пела, как она! У нее была чистая сопрано. Она не знала нот, но всегда чисто пела. Талант!»
«А когда вы видели ее в последний раз?» Выключая эмоции, продолжила я опрос.
«Числа 10 февраля. Она была на занятиях, а потом перестала ходить. Это было не характерно для нее. Я пыталась связаться с родными, сообщить, что девчонка пропала. Но это было сложно сделать. Ни адреса, ни номера телефона. Место, откуда она приехала, ни к одному известному нам в России округу не относится»,
причитала Марфа Спартаковна.
«Сейчас я достану ее личное дело. Вот, Урин Хабар, 19 лет, местность Бургет, племя Бургет. Все, никакой больше информации».
«Почему не обратились в милицию с заявлением о пропаже?» спросила я, недоумевая.
«Да приболела я, в больнице лежала. До Платона Александровича не дозвониться. Больше и некому было обратиться в милицию. Всем, видимо, было не до нее. Я вот недавно выздоровела, собиралась уже к вам идти».
«Где она жила?» Продолжаю я, пытаясь сдержать свои эмоции.
«Да вот, в общежитии. Платон Александрович привез девушку, устроил ее на бюджетное место. Помог получить место в общежитии», —
развела руками женщина. «Как связаться с Платоном Александровичем?» — выдохнула я в надежде хоть у него узнать что-то побольше об Урин Хабар.
«Так он снова в командировке, в Монголию уехал. Любит он горловое пение, изучает у кочевых народов их особенности пения».
Попрощавшись, я вышла из университета и побрела в сторону нашего отдела. Дежурных автомобилей на всех не хватало, и ходить на опросы пешком было привычным делом. Солнце поднималось высоко, чувствовалось приближение весны, но наблюдать за всей этой красотой не было ни времени, ни желания. Я задумалась о девушке. Почему ее никто не искал столько времени? Уже свыше требовали информацию по продвижению дела о найденной в Неве девушке. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила вследствие насильственной смерти от утопления около 2 недель назад. Больше никакой дополнительной информации не было указано. Спустя несколько дней нам удалось найти информацию о родных найденной в Неве девушки. Коллеги из Сибири, граничащие с Монголией, смогли, наконец, добраться до этой отдаленной территории и отыскать отца. Из полученной телефонограммы стало известно, что в Санкт-Петербург вылетел родной брат нашего подснежника. печатая бесконечную документацию на своем дореволюционном компьютерном аппарате, который то и дело зависал или вообще выключался, я тихо выругалась. «Фред твой снова бастует», — проронила Ефросинья Романовна, пытаясь найти букву «твердый знак» на своей клавиатуре. «Да куда этот твердый знак запропастился? Вот он, нашла». «Фред?» — не сразу поняла я и взглянула на Веру, которая сидела, уже утомившись от бесконечного постукивания по своей клавиатуре, и не обращала на нас никакого внимания. «Ага», — усмехнулась Ефросинья Романовна, перестала печатать и поправила свою шерстяную шаль на плечах. «Да этому компьютеру, твоему нынешнему, лет больше, чем тебе. Привез его, как вчера помню, Федор Ильич Пашенков, а у него погоняло было, Фред, потому что он выучил английское слово «френд» и постоянно использовал его в разговоре. Вот и прозвали Федора Фредом, а позже это перешло к его компьютеру. Федор Ильич давно на пенсии». «А-а-а!» — растерялась я. «Ну, Фред тоже не против уйти на пенсию. Он слишком стар». «Ой, что ты!» — махнула рукой Романовна. «Когда-то он на весь отдел милиции был единственной нормально работающей техникой. Очередь занимали с раннего утра, и больше часа редко кому удавалось за ним посидеть. Сразу начинались возмущения. А новый все равно не светит. Мы и бумагу-то сами покупаем. В начале года выдадут несколько пачек, а дальше сами, пожалуйста. Вон вся канцелярия на столе у меня. Куплены мной». Ефросинья Романовна обреченно развела руками и продолжила свою работу. Я крапела над рапортом и нервно косилась на стопку различных бумаг и папок, которые, накренившись, как Пизанская башня, лежали на моем столе и терпеливо ждали своего часа. «Время еще есть», — размышляла я, подбадривая себя и стараясь не злиться на Фреда, который, издав громкий гул, снова отключился. К счастью, я приобрела привычку сохранять документ после каждого предложения. В этот момент дверь нашей каморки отворилась, и в кабинет вошел начальник отдела, майор милиции Комаров Виктор Николаевич. Высокий мужчина с проседью седых волос, с крупным носом и короткими усами. Он покашлял в свою руку, сложенную в кулак, привлекая внимание, поздоровался со всеми нами, и его серые глаза устремились на меня.
«Ну-с, Лилия Иннокентьевна, поздравляю вас с переводом в наш отдел. Ныне дела идут шустро. Вон, Ефросинья Романовна ждала свой перевод из канцелярии аж 8 лет».
Он показал рукой на Романовну, которая смущенно заулыбалась. Виктор Николаевич еще раз покашлял и продолжил.
«К нам приехал брат той девушки, Подснежника. Опросите, Лилия Иннокентьевна. Позже доложите мне».
В отделе найденную девушку так и продолжали называть Подснежником. Майор вышел, оставив дверь за собой открытой. Я заволновалась, но виду не подала, кивнула в знак согласия и стала ждать. Через мгновение в дверях показался молодой мужчина-азиат в меховой шапке и кожаной куртке, на которой красовалась меховая накидка, очень похожая на выделанную волчью шкуру. Кожа молодого человека темная, глаза раскосые, рост высокий. Ефросинья Романовна присвистнула «батюшки», увидев его, и быстро отвернулась, чтобы не отвлекать никого, хотя вошедший мужчина даже не обратил внимания на ее возглас.
«Цайну!» – произнес он на своем языке и добавил. «Здравствуйте!»
«Здравствуйте!» – поздоровалась я в ответ и жестом пригласила сесть на стул, стоящий у моего стола. «Вы хорошо понимаете русский?» Он кивнул и сел на стул, снял шапку. Оттуда, будто шелк, высыпались длинные волосы. Даже Вера обратила внимание и залюбовалась этими черными, как смоль, волосами. «Как вас зовут?» — пришла я в себя, перестав таращиться на его шикарную шевелюру и волчью накидку.
«Тумер Зухрен», —
Назвал он свое имя, глядя на меня своими раскосыми глазами. Он держался так статно и уверенно, будто воин самого Чингисхана.
«Означает железное сердце. Я приехал забрать свою сестру, Урин Хабар».
«Вы ее родной брат?» — спросила я и в ответ получила лишь кивок головой от него в знак согласия. «Сколько человек в вашей семье?»
«Мы племенной народ»,
— практически без акцента ответил он.
«Мы живем на своей территории, обособленно от других людей, и все наше племя Бургет — это как одна большая семья, только род. Истоки у всех разные, мы все разных кровей».
«Но у вас же есть родители?» — продолжила я опрос, стараясь побольше узнать о жизни девушки, которую мне довелось увидеть, но, увы, уже не живой. Что означает ее имя?
Ее имя переводится как «нежная весна».
Он опустил взгляд вниз и вновь посмотрел на меня.
Когда я могу забрать ее?
Вам нужно подписать кое-какие документы. Расскажите, пожалуйста, о ней, о вашей семье. Мужчина замолчал, будто думая о чем-то. На лице его не было никаких эмоций. Голос был мягок и спокоен.
Урин Хабар – дочь нашего отца Хара Шона, черный волк. Он вождь нашего племени Бургет, который в переводе на русский язык означает «орел». Мы – кочевой народ, но в последнее время из-за частых гонений властей обосновались на границе с Монголией, откуда пошли наши истоки. Прошлым летом к нам приехал профессор из университета, услышал, как поет Урин Хабар, и предложил ей приехать в этот город, чтобы получить музыкальное образование. Отец не хотел отпускать свою единственную дочь, но Урин Хабар так просила отца отпустить ее. Он очень любил свою дочь и согласился. Я самый старший из детей Хара Шона. Младше меня есть еще три брата. Урин Хабар была нашей сестренкой, самой младшей.
Тумер Зурхен замолчал. Ефросинья Романовна тяжело вздохнула, слушая его рассказ, и поспешно покинула наш кабинет. Вера продолжала утопать в своих бумагах, как обычно, не обращая ни на кого внимания. «Вы хорошо знаете русский», — заметила я.
«Мы живем в России, хоть и сохраняем традиции нашего народа. Русскому языку я, как и остальные мои трое братьев, обучился в школе. Для этого приходилось преодолевать большие расстояния от наших земель до школы. Отец настоял, чтобы мы получили знания».
«Вы подозреваете кого-нибудь, кто мог желать смерти вашей сестре? Может, у отца были враги?» — бросила я дежурные фразы. Мужчина покачал головой в разные стороны и крепко сжал кулак, затем, расслабив руку, ответил:
«Отца в племени уважают, да и в такую даль никто из нашего племени не ездил, кроме моей сестренки».
Смерть ее наступила около 2 недель назад. «Когда вы в последний раз разговаривали с Урин Хабар?» Наконец я задала вопрос, который до этого никак не могла вымолвить.
«У нас нет телефонов. Она писала нам письма», —
опустил голову Тумер Зухрен.
«Почтальон приезжает в наши края раз в месяц. Мы не знали о ее...»
Я ненадолго замолчала, обдумывая его ответ, и предложила: «Может, у нее здесь парень появился? Молодая же девушка».
«Нет»,
— снова уверенно покачал головой в разные стороны Тумер Зухрен. Его волосы послушно переливались за его движениями.
«В нашем племени принято сватать детей при рождении. У отца есть хороший приятель. Сыновья у него крепкие и сильные. Урин Хабар была засватана за младшего. Хурсан Нюден. Зоркий глаз».
«Как вы предполагаете, что с ней случилось?» Я посмотрела на мужчину пристально. Он посмотрел на меня так, будто знает, что произошло, но в ответ лишь снова покивал головой в разные стороны. «А мама ваша? Вы не упомянули ее?» Решила я завершить с опросом, уточнив о матери.
Она умерла. Взгляд Тумер Зухрен вновь устремился вниз.